symptomy. Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, здравствуйте. Здесь Наталья Троицкая, и у нас медицинский форум начинается. О чем мы сегодня поговорим? О почках, друзья мои. Тема бесконечная, как и, в принципе, о любом органе нашего родного, ненаглядного организма. Так вот, все прекрасно знают, что почки очищают нашу кровь и поддерживают химическое равновесие всего тела с помощью системы фильтрации. Нет почек, нет жизни. Вот, к сожалению, так. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как сохранить здоровье почек. Если вдруг что-то непонятное происходит в организме, то куда бежать? И вообще, в каких случаях обращаться к врачу-нефрологу? Ну, конечно, не в таких случаях, когда вас уже, к сожалению, доводят на скорую помощь в экстренное куда-то отделение реанимации, чтобы откачать. Нет. А просто на что обращать внимание. На связи с нашей студией врач-нефролог, научный сотрудник МНИ Кимин Владимирского, заместитель председателя Ассоциации нефрологов России Центрального федерального округа Дмитрий Владимирович Артемов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Дмитрий Владимирович, со статистики будем начинать? Или так понятно, что достаточно много страдает у нас даже хроническими заболеваниями почек населения, или как?
Безусловно, но проблема эта очень важна, с учетом того, что на самом деле говорят о ней очень мало. Поэтому огромное вам спасибо, что пригласили на вашу передачу, что мы сможем поговорить и немножечко рассказать слушателям нашим, да, о том, что все-таки заболевания почек существуют, что это очень опасные зачастую заболевания и относятся к разряду так называемых тихих убийц, потому что зачастую протекает заболевание бессимптомно, приводя уже к тяжелым нарушениям почек. И поэтому очень важно проходить регулярные обследования, проходить медицинские комиссии, профосмотры и в первую очередь сдавать анализы мочи и крови, когда на ранней стадии, на бессимптомной или при первых симптомах можно поймать заболевание на раннем этапе, когда оно очень активно может получить лечение, и, соответственно, человек может выздороветь.
Дмитрий Владимирович, а все-таки вот так вот, если статистику, хорошо, в цифрах не будем, но кто чаще болеет вот вообще почками? У кого чаще почки страдают? У мужчин или у женщин?
Я думаю, такой гендерной предрасположенности нет. Ну, может быть, если взять инфекционные части заболеваний почек, такие как пиелонефриты, но, может быть, больше склонны женщины, особенно к инфекциям мочеводящих путей. Это связано с анатомическими особенностями. Если взять гломерулярные поражения, ну, может быть, немного чаще страдает мужчина. Хотя, в принципе, примерно где-то 50/50 в большинстве случаев.
Угу, понятно. А все-таки из-за чего чаще всего болят почки? Ну, они, конечно, типа не болят, но получается, да, что к вам же попадают пациенты уже в каком-то серьезной стадии заболевания, правильно? Потому что мы можем ругаться очень долго, извините, перебиваю. Мы со всеми врачами периодически ругаем наших слушателей, но с любовью ругаем, с добром. Потому что мы не занимаемся, вот я себя до какое-то время, кстати, ругала за это, не занималась абсолютно здоровьем. Не сдаем анализы, не ходим, а вот когда приспичит, когда все, тогда уже бежишь бегом везде.
Совершенно верно. Потому что зачастую человек обращается к врачу, к специалисту, сдает анализы, когда его что-то беспокоит. А заболевания почек, они очень часто сопровождаются, сначала симптомы есть, а потом они могут затихать, могут уходить. Но тем не менее заболевание-то никуда не девается, оно прогрессирует, оно ухудшает функцию самого органа. И когда уже человеку становится совсем плохо, тогда он, конечно, идет ко врачу. Но зачастую в таких ситуациях уже помочь бывает достаточно трудно. Поэтому очень важно обращать, если вдруг появились какие-то симптомы, учащенные позывы к мочеиспусканию, стали часто вставать ночью в туалет, появились какие-то странные тянущие боли в области поясницы. В таких случаях, конечно, надо сразу идти к врачу и сдавать анализы. Но и не забывать о ежегодных медицинских осмотрах, которые очень часто работодатели проводят. и их надо не прогуливать и посещать.
Угу. Дмитрий Владимирович, а вот сейчас такая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией, да, которая сейчас опять вдруг, ну, в принципе, не вдруг, а ожидаемо было, что осенью опять повысится ее течение, как говорится, вообще в населении Земли. Скажите, пожалуйста, вот в таких случаях люди боятся просто посещать поликлинику, на самом деле, сдавать какие-то анализы. Но вот как определить, понять, что с почками происходит что-то не то, что действительно вот тут уже нужно надеть 10 масок и сходить и сдать анализы?
Ну, какие безусловно. Первое, что мы можем заметить, это изменение свойств мочи. То есть, когда цвет мочи, к примеру, вдруг неожиданно поменялся на какой-то, стала она темная, либо наоборот слишком светлая. Может появиться какой-то неприятный, нетипичный запах, когда тоже обязательно человек должен насторожиться. Болезненное мочеиспускание может быть с какими-то резями, болями. Учащенные позывы тоже могут возникнуть. В таких случаях обязательно надо идти все-таки к специалисту.
И не ждать, на самом деле, что...
Безусловно, безусловно, потому что симптомы, как я уже говорил, симптомы могут через какое-то время стихнуть, особенно если их прикрыть еще неправильным применением антибактериальных препаратов, которые зачастую многие тоже прибегают к этому, и замаскировать само заболевание, которое будет дальше продолжаться.
Вот так вот. Будьте внимательны, дорогие слушатели. Пишите, звоните к нам. Это прямой эфир. Напомню, все координаты. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Так что, если есть вопросы по своим родным почкам, по профилактике заболевания, либо если есть какие-то почечные проблемы у своих близких, пожалуйста, звоните, делитесь, спрашивайте. У нас прекрасный гость в гостях. Вот телеграм, смс-сообщение. Так, баклоксан в дозе 75 миллиграмм в сутки вредит почкам. Вот это тут, мне кажется, вопрос, в принципе, вообще можно собрать воедино все препараты, какие вредят почкам.
Да, это очень хороший вопрос, поскольку действительно люди сталкиваются с назначением ряда лекарственных препаратов при других заболеваниях, потому что зачастую заболевание почек сопровождается и другими заболеваниями, это сердечно-сосудистая система, гипертония, сахарный диабет, и при этом при этих основных заболеваниях назначается большое количество лекарственных препаратов. И поэтому, когда врач по основному заболеванию назначает лекарства, он, конечно, должен в первую очередь обращать и внимание, в том числе и на функцию почек. Что касаемо каких-то ряда специфических препаратов, всегда можно посмотреть инструкцию, где, как правило, указывается, если препарат токсичен для почек, то, соответственно, надо либо ограничить дозировку, либо попытаться поменять на аналогичный препарат, но который не воздействует на функцию почек. Ну и надо помнить, что частое применение анальгезирующих препаратов, да, анальгетиков, обезболивающих, противовоспалительных, так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов, особенно их бесконтрольное применение, может серьезно повлиять на функцию почек и вызвать их заболевания.
Угу. А в течение какого времени применять безопасно можно эти препараты? Потому что, сами понимаете, мигрень, всякие состояния. Вот сегодня, я просто знаю, 27 сентября, мегамагнитная буря какая-то. Я прочитала новости, что действительно будьте внимательны, все-все-все дорогие, обращайте внимание на любые симптомы и купируйте их. Так вот, как быть в таких ситуациях? Вот экстренно можно принимать? Как вообще часто можно принимать такие препараты? Нестероидные, противовоспалительные, анальгезирующие? Без вреда для почек.
Ну, вы знаете, Наталья, в первую очередь их надо принимать по назначению врача. Ну, в большинстве случаев, особенно вот нестероидные противовоспалительные препараты, они должны быть все-таки назначены, а не заниматься самолечением. Что касаемо вот количества и дозы приемов, опять же, это определяет врач. И все достаточно индивидуально, потому что кто-то может принять две таблетки одновременно и при сочетании других факторов получить острое поражение, или при, тем более при имении хронической болезни почек получить острое их повреждение и ухудшить состояние. А кто-то может принять и 10 таблеток, и почки спокойно это воспримут и, как говорится, продолжат дальше работать. Поэтому просто надо помнить, и это не запрет, а применение этих лекарственных препаратов. Просто надо их всегда применять с умом.
Спасибо большое. Принимаем первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита.
Да, Никита. Ой, потише радиоприемник, да, слушаем ваш вопрос.
Да, я выключил. Угу. Спасибо за эфир. Вы знаете, у меня только единственный вопрос. Когда на аппаратуру. Ну, аппаратурой мы исследуем организм. Вот, например, у меня вопрос к специалисту. Вот печень у нас, по-моему, дает, что там, билирубин, да? Вот если мы смотрим на компьютере, какой параметр отвечает за почки? Спасибо.
Спасибо большое, спасибо.
Здравствуйте, Никита, спасибо огромное за очень хороший вопрос, это действительно очень важно, и я бы решил обратить внимание сначала, в первую очередь, это анализ мочи, наиболее доступный, наиболее распространенный и легко можно заподозрить наличие заболеваний почек. На что нужно обратить внимание в анализах мочи? В первую очередь, это наличие белка в моче, чего не должно быть в нормальной ситуации. Это раз. А наличие или отсутствие лейкоцитов или эритроцитов? Это тоже многое может сказать о характере заболевания почек. Относительной плотности мочи, ну и ряда других показателей. Что касаемо биохимических показателей, здесь надо обязательно обращать внимание на два таких показателя, как креатинин и мочевина, которые на 90% выводятся почками как конечный продукт, продукт метаболизма. Поэтому повышение в биохимическом анализе крови креатинина и мочи должно очень серьезно насторожить человека, и при выявлении высоких цифр человек должен обязательно пойти к специалисту. Но и по результатам ультразвукового исследования оцениваются размеры почек, толщина их паренхимы, как основной части, где происходит, собственно, фильтрация крови и перевращение ее в мочу. Ну вот на эти показатели обязательно стоит обращать внимание.
Спасибо большое. Дмитрий Владимирович, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто в группе риска по заболеваниям почек? Так как мы вначале уже сказали, что, к сожалению, большинство заболеваний почек протекает в начале, бессимптомно, и сложно их так поймать сразу, да, чтобы заняться лечением, то вот на что обращать внимание? То есть, если, например, дедушка или бабушка или мама имеют там какое-то заболевание почечное, будь более внимательным, либо это все-таки не генетическая предрасположенность вот, по почкам?
Ну, зачастую, конечно, к счастью, генетических заболеваний почек не настолько много, а вот как раз осложнения от распространенных болезней, таких как артериальная гипертония, которая может приводить к гипертонической или ишемической нефропатии, сахарный диабет, который вызывает развитие диабетической нефропатии, какие-то хронические урологические заболевания, например, хронический пиелонефрит и мочекаменная болезнь. Со временем при неадекватной терапии может привести к серьезным нарушениям функции почек. Поэтому пациенты с большим стажем артериальной гипертонии, сахарного диабета, как правило, в комплексе должны проверять в том числе и показатели почек. Это как раз анализы мочи, биохимические показатели крови, креатинина и мочевина, периодические ультразвуковые исследования, в том числе и почек.
А как часто это делать? Раз в год достаточно здоровому человеку?
Более чем для здорового человека, даже и раз в 3 года, без отсутствия каких-либо симптомов, в принципе, и раз в 3 года пройти полное комплексное исследование, которое касается не только заболеваний почек, вполне достаточно. Но если человек раз в год проходит медосмотр и сдает анализы мочи и основные показатели крови, то этого более чем достаточно.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Очень много телеграм-сообщений и смс-сообщений зачитываю. Анализы хорошие, но на УЗИ нашли ангиомиолипому левой почки. Онколог на КТ не отправляет. Может, самой платно сделать? 61 год, хронических болезней нет.
Вы знаете, если вам врач ультразвуковых исследований опишет то, что это ангиолипома, то, я думаю, не стоит тогда делать КТ и не подвергать организм излишней тоже нагрузке, и просто через год повторить УЗИ, и этого должно быть достаточно.
Следующий вопрос. Опасны ли кисты в почках? Около 7 есть.
Если их не чрезмерное количество, то, как правило, нет. Наличие нескольких кист, особенно после 50 лет, относительно частое явление, которое не сопровождается повреждением почек. И, опять же, достаточно раз в год делать УЗИ-контроль почек и размеров кист, и после этого консультироваться у врача-терапевта.
Угу. Дмитрий Владимирович, а вообще кисты почему возникают у людей?
Это достаточно сложный вопрос, поскольку на него до сих пор нет прямого ответа. Есть несколько версий, которые к этому приводят, в том числе перекрытие и лимфатических протоков по каким-то причинам, закупорки их и образование этих кист. Но точной версии до сих пор еще нет.
Угу. Понятно. Так, следующий вопрос по СМС-сообщению. Во время двух беременностей очень большая была проблема с почками. После последних родов ничего не беспокоит уже 5 лет. Надо ли периодически проверять, или это было временно?
Ну, если в течение 5 лет вы контролировали показатели и не нашли каких-либо изменений и симптомов заболевания у вас нет, то ежегодных осмотров будет достаточно, скорее всего, это было связано именно с беременностью.
Угу. Так, следующий вопрос, будем принимать звонки. Напомню, координаты СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК Бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Это я вот повторила все наши координаты, друзья. Говорим мы сегодня о заболеваниях почек и о профилактике заболеваний, в частности. Поэтому звоните, пишите, спрашивайте. А если пить только мягкую воду, спрашивают, то камней в почках не будет? Вот вообще по поводу воды и камней в почках. От чего камни образуются? Мочекаменные болезни.
Процесс образования камней, он может быть как генетически предрасположенным вследствие каких-то врожденных патологий, так и приобретенный, как раз связанный в том числе и с качеством воды, и количеством ее. Поэтому очень важно потреблять воды в сутки достаточное количество, которое рекомендуется 1,5-2 литра в сутки в зависимости от возраста и от сопутствующих патологий. Конечно, это для каждого человека индивидуально. Но в среднем 1,5-2 литра человек должен обязательно пить, и именно воды. Не надо путать жидкость и воду. То есть кофе – это жидкость, но не вода. И если вы пьете, к примеру, 2 литра кофе, это не так же полезно, как 2 литра воды. Поэтому этот вопрос тоже очень важный. И, уважаемые слушатели, старайтесь пить достаточное количество воды. Это очень хорошая профилактика, во-первых, здоровья почек, профилактика инфекции мочевыводящих путей, профилактика камнеобразования. Поскольку, когда в организм поступает достаточное количество воды, соответственно, риск развития мочекаменной болезни значительно снижается.
Вот тут по поводу воды много вопросов. Дистиллированная вода полезнее для почек, чем обычная вода?
Нет, не полезнее, потому что все-таки вода должна обладать определенным минеральным составом, в отличие от дистиллированной воды, которая так называемая мертвая, не содержит каких-либо химических элементов, которые все-таки в воде должны присутствовать. Поэтому вода должна быть просто нормальной, кипяченой, либо, соответственно, набранной из проверенного источника, то есть либо бутилированной, либо с помощью и использования бытового фильтра. То есть такую воду потреблять нужно, и покупать какую-то специально дорогостоящую воду абсолютно не обязательно для того, чтобы получить качественную воду.
А, кстати, вот любители минеральной воды, Дмитрий Владимирович, что можете посоветовать? Потому что понятно, что минеральная вода, она лечебная, но на это почему-то многие закрывают глаза и круглые сутки могут пить газированную либо негазированную минеральную воду. Почки что, спасибо скажут, нет?
Тоже очень хороший вопрос, и, безусловно, к выбору минеральной воды стоит подходить очень, очень серьезно, поскольку все-таки минеральная вода – это лечебная в большинстве случаев вода для гастроэнтерологии, в том числе для и нефрологии, и урологии. И поэтому регулярное потребление минеральной воды, неважно, газированная она или не газированная, не рекомендуется, и выбирать минеральную воду тоже желательно по назначению врача.
Угу. То есть просто так, для профилактики...
Просто так пить не нужно, да.
Так что помните и знайте об этом. Да, вот это для всех слушателей. А по поводу кофе и чая, вы про 2 литра сказали кофе. А вообще почки как относятся к этим напиткам? Кофе, чаю крепкому и как можно почаще?
Ну, если в умеренных количествах, то относятся они, конечно, к этому вполне нормально. Но при потреблении большого количества либо кофе, либо крепкого чая может способствовать в том числе и усилению развития гипертонии. может вызывать усиление отведения мочи. То есть почки начинают усиленно работать, что, соответственно, не очень хорошо. Если они пытаются выгнать вот эту лишнюю воду. Потому что все-таки чай или кофе могут обладать как мочегонными свойствами, так и наоборот, и задерживать эту воду, что может способствовать развитию отеков. Поэтому ежедневное потребление таких напитков, как чай и кофе, конечно, не запрещено. Это вполне нормальные напитки, но надо их ограничивать. Угу. И все-таки предпочтение отдавать обычной воде.
Спасибо большое. Вот Елена спрашивает такое смс-сообщение. Добрый день. Ночью каждые 3 часа встаю в туалет. Почки ли этому причина? 66 лет. Ну, Елене нужно, я думаю, посоветовать, какие исследования, наверное, провести.
Безусловно, да, Елена, вам стоит обратиться к специалистам. Это уролог, терапевт. Сдать анализы, то есть анализы мочи, биохимические показатели, вот о чем мы с вами говорили, креатинин, мочевина, мочевую кислоту можно посмотреть. Возможно, у вас есть какие-то сопутствующие заболевания, та же артериальная гипертония, сахарный диабет. Проконсультироваться с профильными специалистами, сделать УЗИ почек, безусловно, пройти комплексное обследование, потому что вставать ночью каждые 3 часа в туалет это не норма.
А тут вот слушатель спрашивает, как болят почки, как понять?
Вот в том-то и дело, вот с чего мы начали наш эфир, они очень часто не болят, если там нет инфекционного воспаления, нет гнойного воспаления, нет камней в почках, они могут не болеть. И очень, к сожалению, бывают такие случаи, когда человек приходит ко мне на прием, несколько лет его мучают головные боли, иногда повышается давление, которое он также не контролирует и не лечит. И когда человек сдает показатели биохимические, и вдруг выясняется, что у человека не просто хроническая болезнь почек, а у него так называемая терминальная стадия, когда уже организму можно помочь только с помощью искусственного очищения крови, так называемого гемодиализа. И пациент находится в состоянии шока. Он не может поверить, потому что минуту назад он открывал дверь, считая себя абсолютно здоровым человеком с какими-то только небольшими головными болями, а уходил уже из кабинета инвалидом первой группы, которому по жизненным показаниям необходим гемодиализ. Поэтому очень важно проходить ежегодные медосмотры просто для профилактики, даже если ничего не беспокоит, на то они и осмотры.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Следующий звонок сорвался. Сейчас примем следующий звонок от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Ой, алло.
Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте.
Лариса Сергеевна, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, доктор, арбузы, как много можно? Вот у меня камни в почках, ну, небольшие такие камушки. Мне сказали, много арбузов есть. Есть ли ограничения на эти вещи?
Спасибо, Лариса Сергеевна, за вопрос. Ну, это сейчас сезон, Дмитрий Владимирович. Вообще в сезон больше стало вот пациентов к вам приезжать или привозят на скорую помощь как раз с тем, что хорошо кушают арбузы, а камни в почках, которые могут и не выйти спокойно при большом кушании.
Ну, безусловно, весна и осень – это, скажем так, нефрологические и урологические вот такие временные сезоны, когда, конечно, возникает чаще обострение, возникают какие-то проблемы. И, безусловно, да, при наличии мочекаменной болезни рекомендуют кушать в том числе и арбузы, поскольку они обладают мочегонным эффектом. Но, опять же, длительное и регулярное потребление арбузов тоже может и навредить. Поэтому все-таки надо все это делать с умом. Но, безусловно, если несколько дней хорошо поесть арбузы, безусловно, это поможет какие-то маленькие камушки, песочек выгнать. Но, опять же, если у вас мочекаменная болезнь, не надо ограничиваться, наверное, только арбузами. Надо же опять потреблять достаточное количество воды, а это 1,5-2 литра. Но хочу сделать всегда здесь оговорку. Есть еще в зависимости от возраста и наличия заболеваний, потому что если человек пожилой, конечно, ему может быть и имеется, к примеру, там артериальная гипертония, астма или еще какие-то сопутствующие заболевания, ему может быть и 2 литра воды может быть много, поэтому здесь все очень индивидуально, но в среднем это 1,5-2 литра воды. И, возможно, стоит проконсультироваться с нефрологом или урологом и назначить медикаментозную терапию, в том числе по растворению камушков, если они маленькие. Но арбузы, да, можно кушать, тем более хорошие, качественные, бахчевые, это, безусловно, полезно. но в умеренных количествах.
В умеренных — это не арбуз на один день, ну, для одного,
да,
человека.
Не арбуз, естественно, да, потому что не стоит, леча одно заболевание, вызывать развитие других заболеваний. Поэтому всегда все делаем с умом, безусловно.
Везде важна золотая середина.
Да.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. На связи с нашей студией, напомню, Дмитрий Владимирович Артемов, врач-нефролог, научный сотрудник МНИКИ имени Владимирского. Напомню, по каким координатам можете сюда к нам достучаться, дозвониться, дописаться. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Пишите, звоните, будем общаться уже после новостей. Оставайтесь с нами.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Напомню, тема эфира — заболевание почек, не только заболевание почек, но и профилактика заболевания, о котором мы сейчас продолжим наш разговор. С врачом-нефрологом, научный сотрудник МНИКИ имени Владимирского, заместитель председателя Ассоциации нефрологов России Центрального федерального округа Дмитрий Владимирович Артемов на связи с нами. Поэтому, друзья мои, звоните, пишите, спрашивайте. Прямо сейчас, пожалуй, звонок приму, да, Дмитрий Владимирович?
Да-да.
Угу. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
Здравствуйте, Валентина Федоровна звонит снова. Скажите, пожалуйста, какие размеры почек являются критическими, какие маленькие, и как избавиться вообще от камней?
Угу. Спасибо большое за ваш вопрос, Валентина Федоровна.
Дмитрий Спасибо Владимирович. Спасибо. Угу. Вопрос, что касаемо размеров почек. Они все-таки индивидуальны и зависят от анатомии самого человека. То есть они могут быть чуть больше, чуть меньше, в зависимости, это мужчина или женщина, или ребенок, соответственно, от возраста, роста. Но в среднем это порядка 90, от 90 до 100-110 миллиметров в поперечнике получается размер почек. Но все-таки он достаточно индивидуальный, и, как правило, обращают на симметричность размера почек по результатам УЗИ, потому что при каких-то длительных течениях, заболеваниях почек, в том числе и при артериальной гипертонии и развитии гипертонической нефропатии, может быть их сморщивание, то есть уменьшение в размерах. При остром воспалении почки могут быть отечными и несколько увеличиваться в размере. Или, допустим, при нарушении одной функции почки, другая может брать на себя ее функцию, и может происходить компенсаторная гипертрофия, тогда тоже одна почка может уменьшаться, а другая будет увеличиваться. Но вот в целом на такие показатели стоит ориентироваться, но опять же, это должен делать врач ультразвуковых исследований, врач-терапевт, которому попадает в руки результаты ваших исследований. Ну а что касаемо, как избавиться от заболевания почек, такого тоже универсального рецепта нет. И есть ряд медицинских лекарственных препаратов, которые можно использовать. И я думаю, что все-таки не стоит их в эфире озвучивать, потому что это все-таки индивидуально для каждого человека. И вам стоит обратиться к специалисту, к врачу-урологу, который посмотрит ваши УЗИ, анализы и примет решение, что же делать с этими камнями, потому что многое зависит от их размеров, плотности, структуры этих камней, и существует несколько способов лечения. Поэтому я рекомендую все-таки не опираться на мнение, скажем, на радио, а все-таки пойти к специалисту, чтобы именно вам он прописал конкретное лечение.
Спасибо большое. Вот, кстати, вопрос такой же вот от слушателя, похожий, вот по поводу камней в почках. Правда ли, что опасно дробить камни в почках, так как осколок может воткнуться? Ну вот в интернете почитали, вот переживают и боятся.
Ну да, но все-таки дистанционная ударно-волновая литотрепсия в хороших руках, безусловно, это очень хороший инструмент. К счастью, не единственный, но достаточно доступный и часто используемый. Безусловно, как и у любого метода лечения, есть побочные эффекты. При неправильной настройке оборудования, конечно, можно получить и осложнение. Но в большинстве случаев лечение таким способом проходит благоприятно. И один большой камень при удачном лечении разбивается на большинство, на большое количество маленьких составных частей, которые с помощью достаточного употребления воды и назначения медикаментозных препаратов достаточно быстро выходят. Поэтому этого метода бояться не нужно, но, конечно, специалист должен быть хорошего уровня, дабы не навредить.
Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я уже звонил, смотрю, не очень много желающих. Так. Вот дерзнул второй раз дозвониться. Но вы знаете, вот с водой, а это Никита, да?
Да-да-да.
С водой все более-менее понятно. Кстати, сомневающимся могу привести вот свой пример. Мне просто специалист как-то сказал так в простоте. Говорит, ну ты вот полы ты моешь там соком, чаем, ты моешь полы? Так что с водой все понятно. А вот что касаемо алкоголя. Вот, например, по поводу пива. Вот знаете, вот эта вот распространенная пословица. Что-то кружка пива, удар по почкам. Вот это вот все такое вот. То есть какой алкоголь наиболее опасен для почек? Спасибо.
Спасибо большое, Никита, за ваш вопрос. Никуда без этого. Да.
Да, спасибо, Никита, за вопрос. Но, как и любой алкоголь, он должен быть очень в умеренных количествах и, в принципе, ну, отчасти одинаково вреден, в том числе и для почек, и для сердечно-сосудистой системы. Поэтому все-таки нужно умеренно и грамотно потреблять алкоголь. Какой-то один выделять, я думаю, не стоит, поскольку они все-таки все в той или иной мере могут быть не полезны. Поэтому просто надо контролировать себя.
Спасибо большое. Следующее смс-сообщение зачитаю. Телеграм обязательно, очень много там сообщений. Сестра находится на гемодиализе 8 лет. Скажите, пожалуйста, сколько времени можно так жить?
Что касаемо заместительной почечной терапии, в том числе и гемодиализа, на сегодняшний момент технология, в отличие от 15-20 лет назад, шагнули далеко вперед, и качество диализа повышается с каждым годом. Поэтому пациенты, находящиеся на заместительной почечной терапии 15, 20 и 25 лет, получая эту процедуру, поэтому сейчас продолжительность жизни у этой группы пациентов сильно повысилась, поэтому стоит выполнять назначение врача, потому что там при прохождении этой процедуры есть определенные ограничения, в том числе и по питанию, поэтому обязательно нужно руководствоваться назначениями врача, и тогда в большинстве случаев результаты будут хорошие. Но и не забывать, что есть такой метод заместительной терапии, как трансплантация почки. Я думаю, что в вашем городе или в вашей области наверняка есть районный центр трансплантации, и в случае отсутствия противопоказаний я все-таки рекомендую вставать в лист ожиданий и получать трансплантацию почки, поскольку это наиболее на данный момент эффективный метод лечения терминальной стадии хронической болезни почек.
Дмитрий Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот в среднем очередь на трансплантацию, это я понимаю, что во всех областях, городах в России по-разному, но в среднем какая-то цифра есть статистическая, может быть, в среднем сколько ждет человек почку свою?
В среднем, может быть, год-полтора ожидания в листе ожидания уходит где-то год-полтора, но опять же это очень индивидуально, потому что зависит от многих показателей, в том числе и от группы крови, резус-фактора. И бывает так, что человек только-только встал в лист ожидания и через две недели получает звонок, и его вызывают в операционную и проводят трансплантацию почки. Но все-таки чаще в среднем это год-полтора, может быть, в каких-то регионах и побольше, может быть, два года. Но в целом в большинстве случаев в течение 2-3 лет пациент получает пересадку, если он, конечно, регулярно находится в этом листе ожидания, сдает необходимые анализы до обследования. В среднем где-то так получается.
Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Светлана Васильевна.
Да, здравствуйте.
Знаете, у меня не совсем обычный вопрос. В советское время мы отдыхали, лечили почки в Ставрополе, в Железноводске. краенки, все это помогало. Скажите, пожалуйста, то есть пили нафтусю и так далее, да? Скажите, пожалуйста, а сегодня вы могли бы порекомендовать какие-то курорты, где реально можно поправить свои почки? И второй вопрос. Сейчас очень много БАДов, помимо поливитаминов. Обычно врачи рекомендуют поливитамины хотя бы раз-два в году пропивать. А есть ли БАДы, которые именно рассчитаны на поддержание именно почек? И вообще о питании, будьте добры, что-нибудь подробнее скажите. Спасибо.
Спасибо, Светлана Васильевна, за столько вопросов интересных. Да, спасибо.
Дмитрий Владимирович. Спасибо большое за интересные вопросы. Ну, начинаю по порядку касаемо санаторно-курортного лечения. Его, конечно, опять же, мы всегда возвращаемся, что его должен назначать врач. Каких-то прям вот высокоспецифичных санаториев по заболеваниям почек, опять же, надо выделять. Если вы имеете в виду под заболеваниями почек мочекаменную болезнь и инфекцию мочевыводящих путей, то, безусловно, это Северокавказский регион прекрасно к этому подходит. Для ряда других специфических заболеваний почек, я думаю, как-то выделить специальное санаторно-курортное лечение, где бы было очень эффективное лечение, ну, я затрудняюсь ответить. Что касаемо поливитаминов и тем более БАДов, здесь всегда нужно тоже к этому относиться очень осторожно, поскольку ряд витаминов и их бесконтрольное потребление, особенно витамина С в том числе, может приводить, наоборот, к развитию заболеваний почек, а не их профилактике. Поэтому с поливитаминами все-таки тоже надо быть осторожно и принимать их по показаниям. А что касаемо БАДов, вот это сугубо мое мнение, но и большинство моих коллег, здесь вообще очень надо к этому осторожно относиться, потому что если разобрать, что такое БАД, да, это биологически активная добавка, которая зачастую не проходит никакого медицинского контроля. То есть БАД – это не лекарство. Это какая-то субстанция, которая подается как лекарство, но им не является. И зачастую не оказывает никакого лечебного эффекта, поскольку производителя никто не контролирует, и здесь мы только на его добросовестность основываемся. Поэтому с БАДами я лично БАДы никому не назначаю, поскольку я даже не знаю, что там лежит. Поскольку в инструкции может быть одно, а по факту оказаться другое, потому что, повторюсь, нет достаточного контроля качества этого продукта. Поэтому с БАДами будьте очень осторожны и не злоупотребляйте ими. Поскольку они в лучшем случае будут неэффективны, а в худшем могут еще и навредить.
Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Вот тут по поводу как раз питания очень много вопросов. Светлана Васильевна тоже спросила по поводу питания. Тут про цикорий спрашивают. Что можно есть? Какая диета нужна при заболевании почек?
Да, диета действительно тоже очень важна. Это хороший вопрос. Ну, начнем. Вот мы немножечко по диете разобрали это потребление воды. Мы уже выяснили, сколько стоит ее потреблять. А другим важным фактором является соль. Поскольку соль негативно влияет не только на функцию почек, но и на сердечно-сосудистую систему, поэтому соль надо ограничивать. Надо помнить, что практически все консерванты, а многие продукты с длительным сроком хранения содержат в себе в том числе и соль. Поэтому если вы просто сами физически ограничите соль, которую вы добавляете, вы можете не переживать о том, что вы останетесь без соли, поскольку практически в любом продукте, даже в сладкой булочке, и то присутствует соль. Поэтому я за то, чтобы умеренно потреблять соль, тем более она вызывает еще и развитие артериальной гипертонии, склонность к отекам, поэтому соль надо все-таки ограничивать. Ну а в общем питание должно быть сбалансированное, преимущественно отдавать именно приготовленной либо на пару, либо отварной пище, и реже все-таки использовать жареную еду. Ну и, безусловно, правильное питание, то есть регулярное питание фастфудом еще никого не делало здоровым, поэтому побольше фруктов, побольше овощей. Но, опять же, это все надо индивидуально подходить в зависимости от наличия или отсутствия хронических заболеваний. Поэтому больше фруктов, больше овощей, больше готовьте на пару, либо отваривайте. Это, ну, наиболее приемлемое питание.
Спасибо большое. Дмитрий Владимирович, вот спрашивают, говорят, что рак почки не всегда виден на УЗИ. Это правда?
Совершенно верно. Это, к сожалению, не всегда можно заметить на УЗИ, но это не значит, что нужно каждый год без наличия каких-либо показаний использовать магнитно-резонансную томографию либо компьютерную томографию. Но, к сожалению, да, на УЗИ можно не всегда заметить, особенно на ранних этапах, безусловно. Угу. Такое может быть, но, к счастью, это бывает нечасто, и все-таки на УЗИ видно, и тогда уже человек направляет на дообследование, где подтверждают или опровергают диагноз.
Ну, смотрите, вот опять СМС-сообщение по поводу, тут уже не БАДов, а народных методов лечения. Песок в почках можно растворить, если начать пить содовый раствор. Ну, вот, вот тут уже пошли это вот эксперименты с организмом.
Да, вот это тоже очень важный вопрос. Это практически как БАДы, потому что если кому-то помогло, это, во-первых, не значит, что сработал именно этот рецепт, а может быть в силу каких-то других обстоятельств. И, конечно, вот такие эксперименты, как питье соды или еще каких-то вариантов, не стоит спрашивать мнение у вашего соседа или знакомого о том, как он лечил заболевание, потому что все-таки 21 век сейчас, и лучше все-таки иметь индивидуальный подход и непосредственно самостоятельно обратиться к специалисту, где конкретно для вас разработают специальный метод лечения. И не стоит прибегать к народной медицине, она, к сожалению, не всегда может оказаться эффективной и полезной.
Вот по поводу препаратов вопрос. Подруга принимает для похудения мочегонные препараты. Сажают ли они почки или нет?
Вот еще один прямо в точку вопрос. Угу. Это очень большая проблема, особенно для девушек и женщин, которые хотят похудеть, и зачастую им кто-то советует или они где-то читают, что надо использовать мочегонные препараты. Это очень опасный путь, поскольку, во-первых, возникает зависимость, то есть сначала человек принимает одну таблетку и получает эффект, потом он от нее отказывается, к ней потом возвращается. И таким образом возникает зависимость. И человек начинает все больше и больше принимать таблеток мочегонных, что впоследствии потом приводит не только к зависимости от того, что человек без них уже не может просто похудеть, он чувствует, что у него все время теперь есть лишняя жидкость, что у него отеки, ему нужны мочегонные, но это вызывает лекарственную нефропатию. И в том числе может довести и до диализа. И, к сожалению, такие примеры периодически случаются. Раз в несколько месяцев девушки обращаются с такими жалобами, что изменились показатели крови, в том числе креатинин и мочевина, которые говорят уже о хронизации болезни почек и необходимости срочного вмешательства. Поэтому мочегонные с целью похудания не рекомендую категорически.
Ну или кто еще скидывает давление. Я знаю таких женщин, к сожалению.
Безусловно, да, да. И это тоже не совсем оправданный путь, особенно если он назначен самостоятельно. Поэтому все-таки всегда надо консультироваться с профильным специалистом.
Спрашивает Вадим. День добрый. Если надо пить просто воду, то какую и сколько? Вот тут по поводу воды очень много вопросов на самом деле. Прямо вот рекомендации нужны. Бутилированную, из-под крана. Кто-то пишет, что водопроводная вода еще хуже, будут проблемы с почками. Тут целые обсуждения уже начались.
Ну, здесь, конечно, зависит, безусловно, от качества водопроводной воды, безусловно, и от региона это зависит, потому что есть регионы, где вода жесткая, которая, безусловно, может способствовать развитию мочекаменной болезни. Поэтому, если непосредственно в вашем месте проживания, в том числе вода из-под крана плохого качества, конечно, тогда нужно использовать бутилированную, но вспомним, что не минеральную воду, не газированную, а обычную воду по нормальному составу, пить ее 1,5-2 литра в сутки, в зависимости от возраста и самочувствия, что тоже очень важно, это все-таки индивидуальный показатель. И, ну, касаемо какой воды, то есть, в принципе, можно и кипяченую водопроводную воду, то есть, вы ее отстояли, прокипятили, пожалуйста, пользуйтесь. Можете использовать бытовой фильтр. Но, опять же, это все, конечно, зависит от качества воды. Если вода в кране безумно плохого качества, старые трубы, старая коммуникация, конечно, такую воду потреблять не стоит. И, наверное, надо обзавестись либо высококачественным бытовым фильтром, либо использовать бутилированную воду, но не минеральную.
Вопросы про белок. Точнее, можно ли кушать мясо и творог в неограниченном количестве? Белок сажает почки?
Тоже очень хороший вопрос, особенно возвращаясь к теме похудания, потому что есть некоторые диеты, которые так называемые белковые диеты, когда разрешается есть белок в неограниченном количестве и больше ничего. Это тоже достаточно опасный путь, поскольку перегрузка белком может действительно спровоцировать либо развитие болезни почек, либо вызвать обострение хронических болезней почек и ухудшить их состояние. Поэтому бесконтрольное и безограничительное потребление белка все-таки тоже не рекомендуется. Оно должно сочетаться и с белками, с углеводами, с жирами.
Я просто даже знаю, вот у меня у знакомых хроническая почечная недостаточность, и врач, вот ей лично, нефролог сказал, 30 грамм белка в день, все, максимум. Что вам нужно?
Да, совершенно верно. При хронических заболеваниях почек, чем выше стадия и ближе к диализу, тем меньше надо потреблять белковой пищи, совершенно верно. Но, к счастью, у здоровых людей таких жестких ограничений нет, но надо всегда помнить, что если есть выбор между тем, чтобы пожарить мясо или отварить, или приготовить на пару, конечно, надо стараться делать выбор в пользу более здорового приготовления способа пищи, но и не забывать о других видах продуктов, а не только белке, поэтому есть мясо можно и нужно, в том числе и творог, и кисломолочную продукцию, это полезно, но, опять же, в умеренных всегда должен присутствовать здравый смысл.
Да, вот тут по поводу интервального голодания. Я когда интервально голодаю, то пью копченую один раз в воду, покупной не доверяю на голодании. Ну, тут вот.
Здесь индивидуально, да. По последним данным, голодание тоже рекомендуется как один из способов очищения. И, конечно, тогда воды надо пить немного в большем количестве, и 2,5, и 3 литра, если вы в этот день не принимаете другую пищу. Ну, а что касаемо водопроводной или бутилированной, ну, это индивидуальное предпочтение, потому что плохое она может, к сожалению, оказаться как бутилированная, так и из-под крана. Поэтому здесь индивидуальные предпочтения. Если вы считаете, что из-под крана более качественная вода, почему нет? Копченая, пожалуйста.
Почки при диабете. Как их защитить? Спрашивает слушатель.
Ну, в первую очередь, это сам контроль сахарного диабета, поскольку развитие диабетической нефропатии нередкое, к сожалению, явление, и поэтому в первую очередь это нормальные показатели уровня глюкозы и сахара в крови. Поэтому чем лучше вы контролируете, собственно, сахарный диабет, зачастую с этим и развивается артериальная гипертония. Поэтому если вы контролируете и давление, и уровень сахара у вас находится под контролем, а это, как правило, необходимо и соблюдать диету, и прием определенных препаратов, понижающих уровень глюкозы в крови, тогда, скорее всего, и почки ваши тоже будут в порядке, или, по крайней мере, заболевания их не будут прогрессировать.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Да, вот такой вопрос. Правда ли, что почечная недостаточность не лечится? Единственное, что могут врачи, это замедлить ее прогрессирование. Спрашивает.
Если развилась хроническая болезнь почек, особенно начиная с третьей стадии, безусловно, вылечить ее уже, к сожалению, не представляется возможным. И весь арсенал, который есть у врача-специалиста, в том числе и у врача-нефролога, действительно позволяет затормозить заболевание. Но это тоже надо, очень важно понимать, что, опять же, если оно не лечится, не значит, что не надо тогда лечить. Потому что если грамотная нефропротекция, то есть защита почек даже при наличии хронической болезни почек, может растянуть это состояние на года, зачастую даже и на десятилетия. А тогда как в противовес, без отсутствия лечения, человек за несколько лет может направиться на диализ. А диализ – это уже другая ситуация, другие прогнозы, другое лечение. Поэтому, безусловно, даже несмотря на то, что заболевание не лечится, ну, собственно, как и сахарный диабет и гипертония, ведь они же тоже не лечатся.
Ну, да.
И все препараты, которые люди принимают, они позволяют контролировать состояние. Но то же самое происходит и с хронической болезнью почек. Она, к сожалению, никуда не девается. Но, тем не менее, при хорошем ее контроле это продлевает на десятки-десятки лет жизнь человека. Поэтому все-таки надо бороться.
Дмитрий Владимирович, давайте напомним для слушателей, кто же находится в группе риска по заболеваниям почек.
По заболеваниям почек в группе риска находятся пациенты с хроническими заболеваниями. Сюда мы уже отнесем артериальную гипертонию, сахарный диабет, наличие рецидивирующих инфекций мочеводящих путей, такие как мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит, наследственные заболевания почек или аномалия строения почек, врожденные тоже люди в группе риска. После 60 лет риск развития нарушений функции почек тоже может присутствовать, поскольку к 60 годам физиологические функции почек практически на 50% от исходного уровня снижается, поэтому надо все-таки следить за своими почками в пожилом возрасте, в том числе, возвращаясь к контролю употребления медикаментов, обезболивающих препаратов, противовоспалительных. Вот за этими показателями надо следить. Ну и ежегодные осмотры, безусловно.
Это самое главное. А по поводу вакцинации спрашивают слушатели. Есть хроническая почечная недостаточность. Нужно ли вакцинироваться от гриппа?
Безусловно, вакцинироваться все-таки нужно, поскольку современные вакцины, они все-таки зачастую безопасны. Поэтому вакцинироваться нужно, и делать это надо своевременно, поскольку при имеющейся хронической болезни почек переболеть каким-то острым состоянием может сильно и повредить состоянию почек, поэтому лучше предостеречься и провести профилактику.
Дмитрий Владимирович, буквально 30 секунд до конца эфира. Какие общие полезные будут советы для наших слушателей? Как сохранить почки здоровыми?
Ну, это надо потреблять достаточное количество воды, пить, кушать фрукты и овощи и проходить ежегодные медицинские осмотры.
Вот что самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами. Благодарю нашего гостя. Нас по скайпу на связи с нашей студией был врач-нефролог, научный сотрудник МНИКИ имени Владимирского, заместитель председателя Ассоциации нефрологов России Центрального федерального округа Дмитрий Владимирович Артемов. Спасибо, что были с нами. Всем хочу пожелать крепкого здоровья. Берегите себя.